Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Зміцер Лукашук
і Марыя Вайтовіш. Галоўная тэма на сёння.
Беларусь дагэтуль не запрасіла на выбары назіральнікаў ад БДИПЧ АБСЕ.
67 рублёў за веды пра выбары, пласі ідэолаг.
І не на такое пагодзішся. Жыхар Маладзечны распавёў пра слёзы ў пастарунку.
У Батэ ўсё добра, у Смалявічых no comments. COVID-19 узяўся за футбол.
Пра гэтыя ды іншыя падзеі больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Міжнародныя назіральнікі – даўні і звыклы атрыбут усіх апроч мясцовых беларускіх выбараў. І хоць прысутнасць замежнікаў на выбарчых участках ніяк не дапамагала празрыстаму падліку галасоў, але ж фармальнасці і міжнародныя дамоўленасці беларускім бокам выконваліся хаця б у тым, што такіх назіральнікаў на выбары ўлады Беларусі запрашалі.
Нават нягледзячы на тое, што практычна заўжды вынікам працы на беларускіх выбараў тых жа назіральнікаў БДИПЧ АБСЕ становилася негатыўная ацэнка арганізацыі правядзення і вынікаў гэтых выбараў. Але выглядае на тое, што выбары 2020 назіраннем будуць кардынальна адрознівацца ад усіх папярэдніх. У чым справа, разбіраўся журналіст Еўрарадыё Міхась Ільін.
Да прэзідэнцкіх выбараў застаўся месяц. Аднак назіральнікі ад бюро па дэмакратычных інстытутах і правах чалавека АБСЕ дагэтуль не запрошаныя ў Беларусь.
Бюро па дэмакратычных інстытутах і правах чалавека ўсё яшчэ чакае запрашэння ад уладаў назіраць за прэзідэнцкімі выбарамі ў Беларусі. Своечасовае запрашэнне мае важнае значэнне, паколькі яно дазваляе нам адпраўляць назіральнікаў у тэрмін, які дазволіць даць поўную ацэнку выбарчаму працэсу.
Расказала Еўрарадыё прэс-сакратар гэтай арганізацыі Каця Андруш. У 2020 годзе праз пандэмію каранавіруса на рашэнне лагістычных пытанняў трэба больш часу, чым раней. Да таго ж супрацоўнікі Бюро па дэмакратычных інстытутах і правах чалавека АБСЕ занятыя назіраннем за іншымі выбарчымі кампаніямі. Для таго, каб сфармаваць місію і забяспечыць назіранне на належным узроўні, трэба час, якога застаецца ўсё менш. Пытанні міжнароднага назірання за прэзідэнцкай кампаніі Бюро па дэмакратычных інстытутах і правах чалавека АБСЕ і МЗС Беларусі апошні раз абмяркоўвалі 24 чэрвеня па тэлефоне. 26 чэрвеня міністр замежных спраў Уладзімір Макей пацвердзіў намер Беларусі запрасіць міжнародных назіральнікаў, але адразу ж дадаў, што знешнепалітычнае ведамства раіцца ў гэтым пытанні з Міністэрствам аховы здароўя.
Ну, мне нечего добавить к тому, что сказал министр у нас. С того момента пока никаких новостей нет.
Адказаў Еўрарадыё на пытанне пра міжнародных назіральнікаў прэс-сакратар ведамства Анатоль Глас. Тым часам дырэктар бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека Інгібьорг Сальрун занепакоена маўчаннем Беларусі. 1 ліпеня яна напісала пра гэта ў твітары. Аднак МЗС Беларусі не падпісаная на спадарню Інграбіёг. На мінулых выбарчых кампаніях назіральнікаў запрашалі ў Беларусь месяцы за два на этапе вылучэння прэтэндэнтаў у прэзідэнты, прызнаецца кіраўнік Цэнтра выбаркама Лідія Ярмошына.
Ну, а прыезжалі, когда за полтора месяца, вот если взять выборы прошлого года, то где-то за месяц они появились парламентские.
Чаму ж сёлета запрашэнне не было адпраўлена ў траўні на этапе вылучэння кандыдатаў у кандыдаты?
На тот момент, когда шло выдвижение кандидатов, у нас, во-первых, Европа была закрыта, что там говорить, на карантин на этом раннем периоде. И в Республике Беларусь было не очень, скажем так, на тот момент достаточно тревожно именно с эпидемиологической ситуацией. Даже сейчас многие государства, в том числе и входящие в СНГ, не уверены, что смогут направить наблюдателей, если будет приглашение именно в связи с неблагополучной обстановкой уже у них в государствах с закрытием границ.
7 червеня старшыня постоянной комиссии Палаты представников по международных справах Андрей Савиных поведомил, что назиральники от парламентской ассамблеи АБСЕ отмовились приехать в Беларусь праз складанную эпидемиологичную ситуацию у нашей краине. Депутат различивал на их присутность, але не атрымалася.
Я ўжо абмяркоўваў гэта з парламенцкай асамблеяй АБСЕ. Безумоўна, мы зацікаўлены ў запрашэнні нашых калег. Але парламенцкая асамблея АБСЕ ўжо сказала, што не зможа накіраваць сваіх назіральнікаў. Гэта звязана з эпідэміялагічнай сітуацыяй.
Растлумачыў Андрэй Савіных. Па звестках Еўрарадыё, парламенцкая асамблея АБСЕ не атрымала запрашэння назіраць за прэзідэнцкімі выбарамі ў Беларусі. Прадстаўнікі парламенцкай асамблеі проста паведамілі беларускаму боку, што ў гэтай сітуацыі больш не гатовы арганізаваць назіранне за выбарамі. Міхай Селін, Еўрарадыё.
Зміцер, як думаеш, як гэта паўплывае на сёлетнія выбары?
Ну, я не думаю, што моцна паўплывае, як мы ўжо раней заўважылі, нават наяўнасць міжнародных назіральнікаў, ну, я зараз нават не пра назіральнікаў міжнародных з СНД, а БДІПЧ АБСЄ, парламенцкая асамблея АБСЄ, ніякім чынам не ўплывала на расстаноўку сябраў выбарчых камісій вакол стала падчас падліку галасоў. Яны не давалі магчымасці назіраць за падлікам, таму ёсць яны, нема яны, асабліва нічога не зменіцца, тым больш, што фармальна падставы не запрашаць ёсць от складаная эпідэміялагічная абстаноўка ў свеце і ў Беларусі, хоць мы згодна з Лукашэнкам і перамаглі ўжо каранавірус, але, ну, от могуць і не запрашаць, таму як было, так і будзе. На жаль.
На Еўрарадыё навіны спорту. Адзін з найлепшых форвардаў беларускага футбольнага чэмпіянату Джасурбек Якшыбоеў перайшоў з энергетыка БДУ ў салігорскі шахцёр. Легіянер з Узбекістана будзе выступаць за гарнякоў на правах арэнды да канца сезону, паведамляе прэс-служба сталічнага клуба. Як вядома, правы на Якшыбоева належаць Пахтакору. У энергетыку БДУ ён таксама быў на правах арэнды. У першынстве Беларусі нападаючы забіў 9 галоў у 14 матчах, столькі ж і забіў і Віталь Лісакові з Шахцёра. Цяпер яны будуць гуляць у адной камандзе, калі вядома ж Лісаковіч не атрымае прапановы ад замежнага клуба. У Беларускай федэрацыі футбола расказалі, на якія мэты пойдуць 4,5 мільёна еўра, атрыманыя ад УЕФА. Як паведамляе трыбуна, больш за мільён еўра выдаткаюць на ўкладку 11 футбольных палёў, рэштам на развіццё інфраструктуры ў Мінску і рэгіёнах краіны. Правы на паказ чэмпіянату Беларусі па гандболі хочуць купіць у Германіі і Індыі, паведамляе прэсбол. Летась гэтыя вяшчальнікі ўжо цікавіліся беларускім гандболам. Кантракты ўжо практычна ўзгоднены. 13 ліпеня ў судзе Маскоўскага раёна Мінска будзе абвешчаны прысуд па дамоўных матчах у беларускім футболі і валейболі. На лаве падсудных 19 футбалістаў і адзін валейбаліст. Для адных пракурор просіць штраф, для іншых хімію, а аднаму былому гульцу пазбаўленне волі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Неаднаразова даводзілася чуць і ад кіраўніка Беларусі, і ад розных праўладных экспертаў і палітычных аглядальнікаў дзяржсмі пра тое, як апазіцыя зарабляе на выбарах.
Былі нават адмысловыя, ну, типа журналісткія расследаванні на гэты конт. І вось сёлетнія выбары не перастаюць здзіўляць. На выбарах вырашылі зарабіць і праўладныя структуры. Зайздрасць. Відаць, ды яшчэ і на кім зарабіць, на ідэолагах. З тым, за што гомельская гарадская структура таварыства веды прапануе заплаціць дзяржаўным ідэолагам, разбіраўся наш журналіст Артём Майораў.
Гомельская гарадская структура таварыства веды разаслала запрашэнне на онлайн-канферэнцыю пад назвай «Прэзідэнцкія выбары 2020». Яна павінна прайсці 9 ліпеня. Удзел каштуе 67 рублёў. Чаму так дорага? Мы запыталіся ў старшыні праўлення гомельскіх ведаў Мікалая Рыбака, за чым подпісам запрашэння.
Правильно, 67 рублей. Вы зарегистрировали 67 рублей. Остальные там сколько хотите, сколько сидите, слушайте. Ну, мы не можем бесплатно проводить, потому что у нас мы организация, которая нам государство ни копейки не платит за это. Я должен за аренду платить, я должен работникам зарплату платить, я должен все с этого. Поэтому... І хто лектор будзе выступаць, мы ганарары должны ім платіць.
Гаворка ідзе не пра арэнду памяшкання для канферэнцыі, ды і было б дзіўна нешта арэндаваць для мерапрыемства, якое лектары будуць весці дыстанцыйна са сваіх рабочых месцаў. Просто утрымлівать громадскую организацию в Беларуси не так танно.
Ходили типа семинары, сейчас как бы это все связано с онлайн, так, а так это семинары мы проводили, собирали, рассказывали законодательство по выборам, вопросы задавали. Вот, вот. Мы только разъясняем законодательство, избирательную систему, мы больше никуда не вмешиваем, мы не агитируем никого, мы никого не пропагандируем, никаких кандидатов, никаких... Мы абсолютно от этого отключены. Наша задача, общество знания, разъяснить законодательство, все виды законодательства, государственной деятельности и так далее, и так далее. Все.
Зрешты... Четверо экспертов, чьи выступления заявлены на конференции, навряд ли смогут позбегнуть агитации, за выключением, мабуть, доцента кафедры экономики и керования ГДУ Валерия Сялицкого. Усе яны так ці інакш звязаны з дзяжкіраваннем і ідэалагічнай вертыкаллю Беларусі. Гэта сябра ЦВК Андрэй Гуржы, начальнік інфармацыйна-аналітычнага ўправлення Акадэміі кіравання Владзімір Літвіновіч, декан ФФСН і ў мінулым тэлевядучы Вадзім Гігін. Да таго ж, платіць 67 рублёў за веды пра выбары ідэолагі не спяшаюцца. Па словах Мікалая Рыбака, запісаліся на канферэнцыю 4 чалавекі. З вамі быў Артём Маёраў, інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
7 ліпеня сайт МУСА апублікаваў відэа, на якім мужчына прызнаецца ў здзяйсненні супрацьпраўных дзеянняў і пры гэтым амаль плача. Як стала вядома, гэтым мужчынам быў Александр Новік, якога затрымалі 3 ліпеня ў Маладзешні. Ён фатаграфаваў аўтазак за мапаўцамі. За непадпарадкаванне супрацоўнікам міліцыі мужчыну далі штраф у 270 рублёў, а яшчэ ён вымушаны быў выбачацца на відэакамеру міліцыянераў.
За што Александр выбачаўся і што яго да гэтага змусіла, мы распыталі ў яго самога.
Я магу так пра вот это вот відео магу ся поўнасцю пракаментаваць. Вось, я правда не знаю фамілію вот этого начальніка. Точно вот не магу сказаць, какая у него фамілія. Но я постараюсь узнаць, што это за чалавек. И что, он мне просто-напросто как пообещал на то, что вот я, ну вот, там мы с ним еще разговаривали, все так вот по-человечески все был разговор. И он предупредил, что, ну как, у меня было вот это вот первое задержание вообще в жизни. И он мне просто-напросто пообещал, что вот если вот, ну что, я там все признаюсь, расскажу как, что вот это вот на видео. Ну и что вот попрошу прощения, типа все вот это вот, и что типа он мне поможет с моим делом, и второе, то что еще вот, ну что на случай, если будет повторное задержание, то тогда он типа продемонстрирует мне вот это видео. Он мне сказал, что именно вот так вот и будет.
Вас задержали в каком месте, когда, после чего? То есть вы хотели сфотографировать, да, я так понимаю?
Ну, да. Я сфотографировал, это вот отправил фотографию в чат. И плюс еще хотелось снять видео. Но, получается, видео вот это вот удалили.
Как вас задержали и куда повезли, и как с вами разговаривали вообще сразу? Угу. И вы говорите, была доверительная беседа. Вот что было в этой беседе?
Да. Угу. 3 числа в 4 часа меня взяли. Меня задержали, но при задержании было как? Я снял вот это видео. Естественно, шел уже спокойно домой, но подошел ко мне сотрудник, представился. И после этого вот сказал, что давайте пройдем для дальнейшего разбирательства и решения, почему вы снимаете вот это видео. Он меня остановил и в итоге предложил пройти туда, за пляцовку, за амфитеатр, которая находится. Там стояли их две машины. Ну что, после этого они вот начали расспрашивать, для чего я снял вот это видео, что и как. Просто-напросто для того, чтобы показать, как работают наши сотрудники. Они мне предложили проехать либо на Молодечинской машине, вот, либо же на вот этой вот сотрудниками ОМОНа. Была обычная «Газель» тонированная, и обычная милицейская наша машина была.
То есть вам даже выбор дали?
Да, дали даже выбор. За что я сказал, что я хочу проехать именно с этим, именно на нашей вот Молодечинской, именно с Молодечинскими, но мне они тогда сказали, что вы должны проехать на этом вот, на микробусике. Ой, на этом бусе. Именно с Минскими. Ну, на что я и испугался, так как я знаю, как видно много...
Подождите. То есть там, получается, милицейская, она была Молодечинская, да?
Да, и микробус... Молодечинская. Угу.
Да, вы хотели поехать на Молодечинской,
Молодечинской,
да, с милицией, да. А вам сказали Минск. А получается, что они этим хотели показать?
Ну, не скажу, что они хотели показать. Вот это вот не могу сказать.
Но у вас точно был типа страх, да, именно поехать с Минскими?
Да,
почему?
Именно страх был. Ну, после... Я как много просмотрел видео, которое вот, что происходит в Минске, как задерживают, как что вот... И просто испугался, что могут побить, либо еще что-то вот такое вот.
Хорошо.
А у меня, как это было первое вот задержание, то тем более вот этот страх был.
И что в итоге получилось?
Ну и что, в итоге я сделал просто интуитивно шаг назад, ну, испугавшись вот этого. И после этого вот они меня подхватили на руки, но... Ну, взяли за руки, и я после этого пошел сам уже. И спокойно сел в автобус, никаких не было вообще вот этих вот противоправных действий. Просто интуитивный один шаг назад и просто поднял руки вот так вот. Ну, как на уровне плечей.
А как вели они себя, и были ли еще какие-то люди в этом автобусе?
Ну, было только 3 ОМОНовца и водитель. Ну, вели они себя достойно. Вот тут ничего противоправного вообще не было. Было даже вот видео они снимали, вот постоянно снимали. За что я им, конечно же, искренне благодарен. Привезли на Галицкого.
Галицкого это что там?
Это у нас местная милиция, получается. Ну, участок милиции. Ну, и там меня уже повели на допрос, составили протокол. И после этого уже отправили сначала в камеру в эту, в стакан, так называемый. Но еще до этого меня возили на свидетельствование. Ну, чтобы убедиться, что я не пьяный, не под наркотиками, там, либо еще что-то вот такое вот. И на свидетельствовании показалось все по нолям.
Вам задавали вопрос вообще, у вас есть проблемы со здоровьем там или еще что-нибудь такое?
Да, задавали вот эти вот вопросы. Я, естественно, им сказал, что... У меня была эпилепсия. Ну и что, после того, как освидетельствование, все вот это вот, меня привезли туда, еще протокол составили, и после этого вот отправили в камеру в стакан, так называемый. Где-то 4 часа я провел в этом стакане. После этого...
Как вы себя там чувствовали?
Ну, не сказать, что совсем комфортно, так как там всего лишь одно окошко в дверях, которая находится, и все. Лавочки там, совсем лавочка одна маленькая, узенькая такая, неудобная. Не сказать, что удобная. Так что пришлось лечь просто-напросто на полу.
Вы там 4 часа пробыли, да?
Да.
Это уже ночь была или нет? Вас задержали 4, получается, потом повезли на...
Под 10, где-то под 11 часов. Меня завели в камеру. Уже.
То есть около 11 вас перевели уже в обычную камеру.
Да,
там никого больше не было или был кто-то?
Были еще люди. Еще было 4 человека.
И там вы уже ночевали, да?
Да, и там я уже ночевал. И там я провел ровно 3 суток.
Хорошо, вы там провели 3 суток. Расскажите, что было за эти сутки, как с вами обращались и как вообще говорили. То есть что там за беседы были, когда эта беседа была, и какие вопросы задавали, и как вот...
Ну что, первое, что вот, относились в принципе нормально. То, что вот за это им, конечно же, благодарен. То, что не было никаких вот таких вот резких таких вот движений, но вот насчет
питание тоже, скажу, что не сказать, что хорошее питание, не сказать, что и плохое совсем питание. Обидно, конечно же, то, что вот у нас, как вот милиции пожалели, просто-напросто пожалели. Да, я понимаю, что там сидят люди, которые вот нарушили закон, нарушили порядок там и все-все-все вот это остальное. Но почему нельзя людям давать просто-напросто обычный чай, а не вместо того, чтобы, как они дают, обычный кипяток? И чай это если только передают родственники. Потом, ну что, вот насчет питания, конечно же, вот неплохое питание, вот если там брать вот то, что с утра дают там кашу, там, например, котлеты вот эти вот.
Когда к вам пришли и когда с вами начали разговаривать, и как, и, ну, кто это, что это за человек?
Ну, это вот произошло где-то ближе к вечеру уже, так вот, в субботу под вечер. Это было в районе где-то, может, 6-7 часов где-то вот так вот. Ну, меня вызвали с камерой и предложили просто присесть спокойно все. Я, естественно, присел, все, и разговор был доверительный. Разговор такой вот, то, что вот начальник мне, вот этот начальник пообещал, что поможет мне. Но он начал говорить, что вот ты же нормальный парень, ты же никогда закон не нарушал там и все остальное. Вот. Я с этим согласился полностью. Я говорю, что вот да, такой вот проступок был, конечно, виноват в этом, каюсь, и что ничего такого вот плохого не думаю большего. И что уважаю их действительно. То, что вот уважаю их работу вот этого. То, что действительно они вот ловят преступников, которые вот опасные преступники есть. Вот это вот с ним разговаривал. Также вот потом он мне говорит, вот хорошо, раз так, то просто скажи, что ты больше никогда не будешь вот это делать, и что это будет у меня как бы залогом для того, что если в следующий раз ты снова попадешься, ну вот на таком вот, то я тебе вот это вот видео продемонстрирую. Он мне сказал именно так.
Он не говорил о том, что будет куда-то размещать это видео, например?
Нет, этого вот не было. Вот тут 100% гарантию даю, что он сказал, что это будет честно у меня залогом.
А вы действительно считаете, что вы что-то сильно серьезное нарушили? Вот вы говорите, это проступок, это вот все вот такое, да.
Ну, как я считаю, что да, в принципе, как вот снимать служебные автомобили, ну, как не слишком разрешено.
Скажите, а где вы видели вот этот закон, что служебные автомобили не слишком или не разрешено снимать?
Ну, просто я как считаю по морально, этническим вот таким вот нормам.
Закон либо есть, либо его нет. Вот вы читали где-нибудь закон, что...
Нет, вот это вот я не читал такого, но просто как морально вот этнически слышал, что может где-то вот такого вот нельзя, вот это вот... Но насчет законов вот этого вот не скажу точно.
Получается, вам говорят, что вы там что-то нарушаете, что-то и так далее, да? А на самом деле, а нарушили ли вы? То есть, почему, откуда берется вот это чувство вины?
Ну, скорее за все от того, что когда вот сидишь там, то просто вот ощущаешь себя виноватым. Хочешь, не хочешь. А сидя в камере в этой вот, любой человек... Я даю 100%, что любой бы человек чувствовал бы себя виноватым. Я как с законом не сильно вот так вот, что вот постоянно работаю, постоянно там читаю что-то закону вот это вот. Я больше интересуюсь новостями, что происходит в республике, как, что вот это вот. Потому что, как сказать, эта республика дана нам от дедов, которые отвоевали ее у фашистов. И своего рода мы должны беречь ее, беречь то, что есть у нас, то, что вот те же самые дома, мы должны их беречь, те же самые вот эти вот остановки, которые вот кто-то их разрисовывает. Если бы я знал, кто разрисовывает, конечно, то вообще не знаю. И к этому никак не причастен. И вот что еще, вот то, что вот все это вот нам так фактически вот эти остановки, да, это же они покупаются с наших налогов. Устанавливаются, красятся, там, все вот это же все с наших налогов идет. Я вот это вот, что еще прекрасно понимаю. И вот я вот это стараюсь все беречь, просто-напросто.
Кроме того, что вам сказали, что вот если ты там скажешь на камеру, там все такое, да, вот это будет видео как бы под залог там, ну и так далее, да. А было ли еще какое-то давление, вот? Почувствовали ли вы, что на вас давят?
Ну, давление такое вот небольшое было, когда вот писался сам протокол, когда вот я рассказывал, что я вот хотел сделать такую вот небольшую мини-акцию, когда вот шариками, то, что вот один из сотрудников начал говорить, что типа, ты что, зачем ты это вот делаешь, когда ж у детей есть родители, и они ж могут купить все вот эти вот шарики и все остальное. Вот такое вот, что, ну, склонять, что типа, неужели, типа, я уже чуть ли, как это сказать, чуть ли не сделали меня педофилом. Можно сказать так. Хотя я сам вот недавно, ну, как сказать недавно, в прошлом году у меня получилось, я жил с гражданской женой, она была беременна. Я ждал детей, долгожданных детей, потому что я с детства связан с детьми, я их люблю безумно, детей. Люблю с ними общаться, с ними интересно, можно поиграть, тот же мячик поиграть там. Подфутболивать его как-то. Как-то побегать, те же догонялки можно. И, как вот скажу, в любом взрослом человеке живет тот же самый ребенок. Хоть человек и будет взрослым, но ему захочется вернуться в детство. Просто побыть, почувствовать хотя бы те же 10-15 минут, почувствовать себя ребенком. И это вот я готов за это вот ручаться, то, что стопроцентно, что все люди такие, не только обычные люди, это и милиционеры, и военные. Они даже вот любой взрослый человек играет вот со своим ребенком даже. Вот. Что в этом плохого есть? Вроде бы никаких
вот... Так это вы вот, кстати, к чему говорите?
На меня вот, вот это вот такое было небольшое давление, что типа вот меня чуть ли не сделали педофилом.
Так, а когда в смысле вот начал... не сделали педофилом? Что вам говорили?
Говорили, что почему я вот раздавал эти шарики, когда вот я их начал раздавать вот в парке у нас. Я просто-напросто хотел сделать детям приятное. Когда вот пришел в парк, у меня была идея вот такая вот, чтобы, ну, сделать детям приятное мини-такое вот поздравление детей с праздником.
А вы просто раздавали шарики? Что это за шарики
были? Да, обычные разноцветные шарики. Ничего такого, там красно-белого. Там и салатовые были шарики, там были и зеленые шарики, там были и серебристые шарики, были вот такие вот.
То есть вы пришли вот... в парк, хотели поздравить как бы с праздником, да, детей?
Да, просто я как очень связан с культурой. У меня сестра работает, работник культуры, и поэтому вот я очень тесно с этим связан.
Хорошо, и они это упомянули, когда вы составляли,
да,
когда составляли протокол.
Да, да, да. Ну, и начали, почему ты это делал, зачем ты вот это делал. Я и начал им объяснять, что просто хотел, чтобы у детей появилась улыбка на лице. Ведь чего стоит в этой жизни улыбка ребенка, когда ты вот даришь ему обычный даже шарик.
А они что говорили на это?
Ну, они говорили, ты что, у них же есть родители, которые могут купить эти шарики, и что ты чуть ли не сделали меня противозаконного, и бог пойми что.
Они вам не говорили по поводу, вот вы говорите, чуть ли не сделали педофилом. Может быть, не была сказана какая-то фраза?
Вот, вот именно, что вот насчет педофилии, вот это вот и было сказано.
А как звучала эта фраза?
Ну, как-то грубостью, скажем так. Скажу вот так. Что как-то грубость была такая вот. Чувствовала. И все дети, вот я даже видел, как родители подходили сами и просили у меня шарик. Вот это вот такое вот было. И было очень приятно, когда ты можешь хоть маленькую долю счастья, но подарить хотя бы на некоторое время. Для меня, например, это очень приятно.
Так почему вы сейчас себя чувствуете виноватым? Что вы делали неправильно?
Ну, скорее за все за то, что только снял вот этот вот эти вот служебные машины. Вот и все, наверное, из-за этого.
Вы вот считаете, что за это нужно человека посадить на трое суток?
Ну, это вот не считаю, конечно же, так как в европейских странах, насколько вот я знаю, все, там немного по-другому происходит все. Там, если происходит административное какое-то правонарушение, человека сначала везут в полицию, после этого вот составляют административный протокол, подписывают там, например, ну вот, что человек никуда не выедет, никуда не убежит, ничего, а вот явится строго определенное время в суд. Все, и человека тут же отпускают. Вот здесь, конечно же, для меня было удивление. Судом, получается, постановили, что 10 базовых величин нужно выплатить.
А что было на видео, которое вы говорите? У вас стерли это видео или что?
Да.
А что на нем было?
Ну, на нем были сняты машины.
Вот эти, которые стояли за амфитеатром?
Да.
Мы перамагли коронавірус, заявіў днямі кіраўнік Беларусі. Але насуперак гэтым заявам Александра Лукашэнкі выпадкі захворвання COVID-19 працягваюцца.
Так стало вядома, што на коронавірус захварэў спявак Дмітры Калдун. Не ўсё добра і з беларускімі футбалістамі, якія, як вядома, на карантін не сыходзілі, а працягвалі выходзіць на поле.
За беларускім футбольным чэмпіянатам сачыў ледзь не ўвесь свет, іншых жа не было. Але што чакае беларускі футбол зараз, як яму адпомсціць каранавірус, якога нібыта ў нас няма, разбіраўся Міхась Ільін.
До середины соковика 2020 года большая частка краин поставила свои чемпионаты по футболу на паузу. Але Беларусь не поддалась коронапсихозу. Футбольный чемпионат у нашей краины почался у термин и протягивался у весь гэты час. За им, праз отсутность шагости іншага, назирали заузяторы по всем свете. Але нельга просто так узяць і праігнараваць пандэмію. Расплата прыйшла ў пачатку ліпеня. COVID-19 выявілі ў гульцоў і супрацоўнікаў дзейнага чэмпіёна Беларусі брэсцкага «Дынама». Хварэць футбалісты і ў іншых клубах. Здавалася б, гэта сумнае завершэнне казкі пра асаблівы беларускі шлях. Тым не менш, чэмпіёнат Беларусі працягваецца. Прэс-сакратар Асацыяцыі Беларускай Федэрацыі футбола Александр Алейнік сітуацыю з «Дынама» Брэст каментаваць не спяшаецца. Маўляў, давайте дачакаемся афіцыйнай заявы ад клуба.
Смотрите, пока нету каментарыяў на тэму. Вы, может быть, уточните все-таки вот у них сначала эту информацию?
Офіцыйная заява з'яўляецца ўвечары 6 ліпеня. Так, у камандзе ёсць хворыя, але не ўсе хлопцы атрымалі яшчэ вынікі тэстаў. Але гэта дакладна не 15 чалавек, як пішуць СМІ. Яны атрымліваюць кваліфікаванае лячэнне, за іх здароўем пільна сочаць медыкі. Прозвішчы і імёны мы не называем з павагі да асабістай прасторы футбалістаў. Мяркуючы па тоні гэтага паведамлення, трагедыю сітуацыі вырашылі не рабіць. Усміхаемся, махаем, працягваем гуляць і жадаем хутчэйшага выздараўлення тым, каго зачапіла. 3 ліпеня брастаўчанем гулялі ў гасцях са смалявічамі. Да таго моманту ўжо была інфармацыя, што ў некалькіх брэсцкіх футбалістаў падазрэння на каранавірус. Як смалявічам было гуляць у такіх умовах?
Я не буду сейчас даваць інтерв'ю нікаких і высказвацца даже коротко не буду. Спасибо, извините.
Адказвае на наше пытанне галоўны трэнер клуба Александр Бразевіч. Паводле нашай інфармацыі, днём 6 ліпеня ён быў у Асацыяцыі беларускага футбола на нарадзе, вынікі якой нам невядомыя. У прэс-службе удакладняюць, што праблем са здароўем у гульцоў пакуль што няма. Яно і зразумела. Сярэдні інкубацыйны перыяд COVID-19 ад 5 да 7 дзён. У траўні 2020 года праз пацверджаны каранавірус у аднаго з гульцоў было перанесена некалькі матчаў з удзелам мінскага «Дынама». Каманда нават 2 тыдні знаходзілася на самаізаляцыі. Што ж там цяпер?
Чтобы не сгладить, у нас абсолютно все нормально, спокойно. Меры принимаются такие, как, в принципе, и уже третий месяц принимается. Строгий медицинский контроль и рекомендации к тому, чтобы футболисты никуда не выходили без надобности. Только тренировочная база и дом, по сути, вот все.
Поведомили у пресс-службе Міншуков. У футбольного клуба «Гарадея» коронавирус выкосил линию паўабароны. У паўабаронца Сергея Пушнякова подтверждены COVID-19. Ён лечится дома. У еще одного паўабаронца Андрея Сорокина трымается высокая температура. Ён так само лечится у хатніх умовах. Напередодні з'явилася неофіційна інформація, що у паўабаронца Станіслава Сазановича так само виявили коронавірус, і він навіть знаходиться на апараті штучної вентиляції легких. Клубна прес-служба у понеділок гэта обвергла. У Сазановича двухбаковая пневмонія, ён шпіталізаваны, піша сайт клуба. Паведамленняў пра праблемы са здароўем у барысаўскім «Батэ», якое цяпер займае другі радок у чэмпіянаце Беларусі, не было. Лідары чэмпіянату, футбалісты салігорскага «Шахцёра», таксама на здароўе не скардзяцца. Пра гэта Еўрарадыё распавёў прэс-сакратар футбольнага клуба «Шахцёр» Віктар Валацько.
Никаких от руководства дополнительных вопросов не поступало, но в любом случае у нас и медицинский штаб, да, следит. Причем не только основной команды, но и дубля, и второй команды, и академии, да, то есть там и на этажах везде антисептики, то есть и в масках ребята как бы, если выходят, то... Ну, может быть, потому что мы как бы достаточно строго к этому относились все время, может, у нас поэтому и не было больших.
Михаил Селин, Еврорадио.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
А сённяшні выпуск скончаны. Для вас працавалі Зміцер Лукашук
і Марыя Вайтовіш. Пачуемся на «Еўрарадыё».
«Еўразум» – самая еўрапейская праграма пра Беларусь.